Дорогие друзья, один стих для размышления. Екклесиаст, книга Екклесиаста, из последней главы для нашего размышления стих. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». Вот такой совет дает один из самых мудрых людей. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей». И знаете, мне бы тоже хотелось вам этот стих оставить всем на память. «И помни Создателя твоего». Вы знаете, юность очень важная пора. Одна из самых прекрасных в жизни нашей, но и одна из самых опасных в нашей жизни. Не зря Давид воскликнул потом: «Грехов юности моей что, не вспоминай». Всего больше мы грешим в юности. Расцвет чувственности, расцвет наших сил. И нам кажется, перед нами столько дорог, и все дороги такие хорошие, что будто перед нами будут прекрасные двери открыты. Но, дорогие друзья, вот если мы правильно в юности не поведем себя, не станем на самую правильную дорогу, у нас будет много в жизни неприятностей. И самое главное, что ошибки юности уже невозвратимы. Мне бы хотелось с вами вот так поразмышлять на основании библейских примеров, как важно начать правильно в юности путь, и как опасно, если он неправильно пошел. Вот перед нами Авраам. Он назван другом Божьим, отцом всех верующих. Ур Халдейский. Там жили потомки Авраама. Ур Халдейский – это страна чародейства, всего нечистого, язычества, идолопоклонства. Немного так отвлекаясь, хочу сказать, что вот сейчас это создана организация объединенных религий. Там Троица предложена людям. Но какая Троица? Бог оставлен, Бог Отец. Христос оставлен. А вот Дух Святой, эти составители устава этой объединенной религии, Дух Святой, говорит, в еврейском языке он женского рода. Давайте его заменим матерью мира. И заменили. И матерью мира стала Иштар. А кто такая Иштар? Вот как раз кровожадная вавилонская богиня, происхождение которой из Ура Халдейского. У Хананьян она потом стала Астартой. И вот теперь эту Троицу будут предлагать людям. И я уже напоминал, что декларативное заявление принято, что не только Христос Спаситель мира. И даже так, уже такие статьи есть. Кто будет утверждать, что только Христос Спаситель мира, те будут подлинные враги мира. А вы знаете, что такое быть врагом мира? То есть врагом всего человечества. В пятилетку 33-37 год, когда было задумано вообще искоренить веру, в бывшем нашем союзе. Была 58-я статья, очень страшная, «Враг народа». И наши братья шли под эту статью. В лучшем случае 10 или 25, или расстрел. А враг народа — это будет очень большое испытание. Так вот, Бог вывел из Ура Халдейского Фарру, отца Авраама. Он понял, что нельзя там оставаться. И он пошел. И, наверное, Бог ему указывал путь тоже, вот куда потом Авраам пришел, в страну, сюда, в Палестину. Но мы читаем, что он дошел только до Харана и остановился там. Всякая половинчатость в деле Божьем, она не дает успеха. Там остановился. И мы знаем, что его потомки уже там тоже уклонились в язычество. А уже из Ура Халдейского Бог вызывает Авраама. Он берет племянника Лота, потому что он остался без отца. И Сарой, своей женой, выходит из Ура. И они были скитальцами. На своей земле жили, как на чужой. Они ожидали другого града. И вот за верность он и назван другом Божиим. Поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность. Как приятно, когда такие праведники. И помните, когда он уже увидел исполнение обетований Божьих, когда Исаак, сын, родился. Какая верность остается Богу? Я вот удивляюсь. Если мы читаем 24 главу книги Бытие, то Исаак уже 40 лет. Он не женатый. Ему негде взять жену, потому что из хананьян нельзя брать жену. Эти народы, уклонившиеся в идолопоклонство, от них ничего не может быть доброго. Обетования не может быть, если взять жену Исааку из хананьянок. Елизер, слуга, он его призывает и говорит: «Поклянись, что ты не возьмешь жену из хананьянок, а он стар, уже Авраам. А придешь вот туда, на мою родину, и там возьмешь жену Исааку». Елизер в смущении говорит: «А если женщина не захочет пойти, что мне тогда сына возвратить туда, от Хананьян туда, в Урх, это в Харан?» «Нет, берегись, не возвращай сына». Какой узкий путь. Из Хананьян нельзя, возвращать нельзя. И вроде решения нет по-человечески, но у Бога же все давно предусмотрено, лишь бы нам остаться вот верными. И написано: «Путь праведника прям, ты уравниваешь стезю праведника». Это Исаия, 26 глава. И там же мы читаем: «Твердого духа ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». И мы видим, как все чудно устроилось. Прекрасная Ревека стала женой Исаака, и обетование Божье сбылось. Я только так уже хочу сказать, милые друзья мои, что если мы будем верны Господу, то обетование обязательно сбудется. Только обетование его может быть не такое, какое мы его строим в своем плане. Бог лучше нас знает нас. И когда бывает что-то трудное, вы никогда не спрашивайте: «Почему, Господи?» А лучше спросить: «Для чего, Господи?» И всегда помнить, что Римлянам 8:28 остается в силе. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. И хотя бы не расцвела смоковница, как Аввакум пишет, и маслина изменила, нива не дала пищи, не было плода на виноградных лозах, но пусть сердце будет, но и тогда буду славить Господа, что бы ни случилось. Тогда вот мы будем наследниками обетования, дорогие друзья. Пусть Господь это даст нам воспринять как наше, ибо мы наследники обетования, мы дети Авраама по вере. Так Священное Писание говорит. Я бы хотел привести примеры, когда половинчатость или уклонение от заповедей Божьих не дает счастья в старости. Но пред нами вот хотя бы самый благословенный царь Давид, как прекрасно его избрание в юности. Восьмой в семье Иессея, Самуил его помазал в царя. Юноша, написано, был белокурый, красив, смелый, любящий Бога, идущий на Голиафа, на такого великана, и побеждающий. И нам надо будет сражаться с Голиафом, дорогие друзья. Мы никто не обойдем этого сражения. Но кто этот Голиаф? У Льва Толстого есть книга «Путь жизни». Это последнее его произведение 1910 года, где он вот в таком толстом томе собрал мудрость всех веков. И он там описывает, что один старец очень долго молился: «Господи, помоги мне в жизни для Тебя совершить что-то великое, большое». Он долго молился, и вот во сне он видит. На него идет огромная армия эфиопов, черных людей, во главе с великаном. И голос: «Ты хотел для меня сделать что-то великое, иди сражайся». «С кем?» «С армией». «Как? Я один с армией?» «Да, иди сражайся, ты же хотел сделать что-то великое». «Нет, я с армией не могу сражаться. Может, вот один на один с Голиафом я хоть выйду с этим великаном и сражусь. Я не знаю, я одолею, нет, но я готов один, а с армией я не готов сражаться». И какой был ответ? «Иди, сразись с великаном. Если ты его победишь, армия рассеется сама собой, потому что имя великана – гордость». Милые мои, победили вы этого Голиафа или нет? И сегодня будет борьба с Голиафом на экзаменах. Будет. Обычно очень сильно волнуются гордые люди, очень высокого себе мнения. И от психологии говорит так. Так что постарайтесь Голиафа и здесь преодолеть, милые. И вот это сражение необходимо. Оно везде будет проявляться. Вы знаете, вот мирская система образования, музыкального образования, она вся построена на конкурсах. Конкурсы с детской музыкальной школы. Кто выше, кто лучше. И дальше, дальше. Поступление – конкурс. Дальше обучение – конкурс. Раньше в консерваторию поступить надо обязательно, училище надо отлично закончить, рекомендацию получить, а то и не принимали даже документы. А потом там сплошные конкурсы, а потом областные конкурсы, республиканские, союзные, международные. И человек всю жизнь в конкурсах, в конкурсах. Как уродуется его душа. Я вспоминаю свое образование. Мудрейший был педагог, но тоже на этом система образования устроена. Он как? Он внушает ученику, что ты особый, особо дарен. Тебя ждет очень большое будущее. И ученик, так образно выражаясь, головой бьет стену. И, может, пробивает, а душа, она уродом возрастает. Я помню, сколько мне приходилось избавляться от этой воспринятой гордости. Сколько. И вроде так и так, что ты избавишься, а потом она опять встает. Один брат, много работая над собой, как-то подумал: Господи, слава Тебе, что всех я хананиян в себе перебил. Ну, вот этих самомнений, гордости, все. Был хороший проповедник. И однажды, говорит, схожу я с кафедры после проповеди, такой удовлетворенный, слава Богу, Бог помог сказать. Подходит старушка, говорит: что ж ты, милочек, там наговорил? Да это не так совсем, надо понимать. Ты ж совсем неправильно понимаешь. Я открыл рот и закрыл. Я чуть не сказал: а кто ты такая? И думаю, ну вот тебе. Думал, всех хананиян перебил, а где-то один укрылся. Надо опять его искать, вылавливать, убивать. И их много еще там. И беда израильского народа в чем? Что они не поступили по заветам Бога, а вот оставляли этих хананиян, которые потом для них становились чем? Сетью. Они уловили в грех. Израиль потерял свою землю. Он рассеян до сих пор за что? За неверие. Милые мои, с хананиянами борьба жестокая. Это не на жизнь, а на смерть. И если мы их в юности не победим, они много горя наделают. И помни Создателя твоего в дни юности твоей. Это абсолютно ко всем относится. Мы до сих пор с ними боремся, но вы в более выгодном состоянии. Наша юность проходила в полном окружении неверия. Я когда приехал учиться, мне казалось, что я один, кто еще думает о Боге. И мне мечталось увидеть хоть кого-то из молодежи верующих. И помню, я услышал, что в мединституте учится студентка, тоже верующая. Как я мечтал с ней встретиться. Одна единственная верующая на весь город. Между прочим, вот эта мама брата, который был ответственен за Московскую область, который там, в Подмосковье, живут. Слава Богу, она до конца. Она отличница была во всем, но диплом ей не дали. Но так со справкой в окончании мединститута, потому что не сдалась, осталась верной. Да, но это так маленькое отступление. Я просто хочу сказать, что у вас окружение другое, у вас атмосфера благословенная. Вы вырастаете в обществе, где вы можете потом и жизнь устраивать с избранницей или с избранником сердца. Если вы знали какое-то счастье. Но обычно ценят только то, что не имеют. А что имеют, люди мало ценят. Ну вот, Авраам так был благословен Господом, и от него наследие. Мы к Давиду обращаемся. Вроде благословенно все началось. Вроде все благословенно. И Господь посылает ему испытания, конечно, вот через Саула. Все. Но потом мы видим, уже когда жизнь раскрывается, что он где-то делал ошибки, где-то делал. Самая главная ошибка, конечно, когда он уже будучи царем, отобрал жену у Урии Хеттиянина, сделал ее своей женой. Это было его страшно. А Урию умертвил. Страшная ошибка. За такую ошибку смерти предается человек. И только вот возникает вопрос, почему все-таки Бог его все равно держал, благословлял? Один проповедник ответил: многие могут грешить, как Давид, но немногие могут каяться, как Давид. А вот надо уметь каяться, как Давид. А помните, как он каялся? Нафан приходит, обличает. Он кается, и Бог простил тебя. Но Давиду мало этого. Он казнит грех. А как казнит? А вы откройте 50-й псалом. Кто вот не обращал внимания на вступление к псалму. Начальнику хора, псалом Давида, когда к нему приходил Нафан, когда он входил к Версавии. Вы представляете, это тайное. Давид сам разглашает в псалме, дает начальнику хора. И вы представляете, хор поет, как согрешил Давид. И вы представляете, с какой головой царь входил в скинию. Хор поет, как о нем согрешили. Вот если мы сейчас чей-то грех исповеданный раскрыли, вот выставили сюда сестричку или братика, какая бы у них головка была, гордая, наверное, да? Да нет. И вот почему Давид все-таки, и Петр его называет апостол, пророк Давид. И почему он остался вот в таком особом положении у Господа. Но знаете, друзья, вот мы вчера рассуждали, что, в общем-то, расплата за все будет. И если судим себя по слову, вчера мы рассуждали, помните, 11 глава 1 Коринфянам, то, будучи судимы, наказываемся от Господа. Для чего? Чтобы не быть осужденными с кем? С миром. Бог прощает, но без наказания не остается. Давид остался без наказания или нет? Как вы думаете? Нет. Дитя умирает, потому что это дитя прелюбодеяния. Он постится, он молится. Бесполезно, дитя умирает. А потом Соломон от Версавии на царство. А сколько он неприятностей принес Израилю. Да, он хорошо начал, а после наложницы, жены, выдолопоклонство вовлекли. И уже при Соломоне Бог не отбирает царство, потому что на нем, на Соломоне было сыновение Давида, а на Рваме уже не остается, потому что отец не заложил фундамент Рвану сыну, царство разделяется. Поэтому благословение остается на главе праведника и в потомках. Об этом тоже надо думать. Да, мало того, когда мятеж произошел в Израиле на Давида, а Авесалом восстал, у него же был мудрейший советник Ахитофел. Помните, да? Ахитофел. Так почему Ахитофел не остался с Давидом? Почему такую неверность проявил? Вы не занимались вопросом? Я тоже долго думал, долго размышлял. А потом давай перечислять генеалогию, родословию. Оказывается, Ахитофел был дедушкой Версавии. Понимаете? Той самой Версавии и Урью, которую Давид так плохо поступил с ней. Конечно, дедушка возревновал о своей внучке. И, конечно, он не пошел с этим, кто умертвил его зятя. Вот оно, что сказывается. А поэтому он просит своего друга Хуси, помните, возвратись и разрушь совет того, Ахитофела. А тогда совет Ахитофела считался, как бы сам Бог сказал. Этого мало. Хорошо. А почему так случилось, что Авесалом так плохо поступил с отцом? И сказано, что ты вот тайно сделал с Версавием, то открыто сын твой с тобой произведет. А почему Авесалом так восстал? Такой красавец, красивей которого не было во всем Израиле. Почему он восстал? А давайте его родословие вспомним. Мать его кто? Мааха, дочь царя Гессурского. А царь Гессурский кто? Филистимлянин. Зачем ты филистимлянку взял в жены? Наверное, красавица была, раз такой красавица Авесалом родился, да? А вот оно, опять грех юности. Молодого Давида, да. Ну, он не совсем уже юный был, но еще до 30 лет. Грех юности. И такой красавец столько горя причиняет отцу. Поэтому, дорогие, милые друзья, мы можем, если бы было много времени, много примеров привести, где благословляются праведники, а где кто-то потом очень переживает за грех. Вот поэтому Давид и воскликнул: грехов юности моей что? Не вспоминай. Слава Богу за его милость к Давиду. Но Давид не остался ненаказанным. Я думаю, какой он был печальный в своей старости, все это вспоминая. А дальше Адония. Соломон Адонию умерщвляет. Сыновья между там, между собой восстают и все. Как это все было больно Давиду, конечно. При этом никогда не забывайте, что милостивый Бог, Он в то же время судья, есть строго взыскивающий. Ничего не останется ненаказанным. А зачем Бог наказывает? Чтобы выжечь это огнем любви из нашего сердца, и чтобы нам не быть осужденными с миром. Вот когда мы поймем эту благость, тогда поймем, почему Давид так благословлял Бога, хотя столько терпел и наказаний от Бога. Потому что Бог справедлив, и оценив эту справедливость, Давид благословлял его. Милые мои, у нас с вами время нашего обучения заканчивается. Сегодня, завтра, а там уже только так. Флажолеты резонансом прозвучат, да? Отзвук наших занятий. Но слава Богу, что все-таки в Курске назначено общение. Все-таки дали там дворец. И нам предстоит вот и в Курске провести большое общение. Придется нам выехать где-то в 7 утра, а 6:30, наверное, чайку попить, в субботу сюда прийти. И вернуться на общение в 18 часов. Слава Богу, что в Орле назначено воскресенье общение на 3 часа. И вот такой состав, конечно, нам трудно собрать. Мы можем собрать его раз в год, но это большое свидетельство. Свидетельство, во-первых, для верующих различных деноминаций. Это лицо братства будет. Вы знаете, даже у мирских деятелей есть своя тактика, когда вот в сражении, как сражение начинать. И даже вот у материалистов была такая тактика в решающий момент, в решающем месте сосредоточить решающие силы. И у нас с вами решающий момент, и решающие силы есть. И надо их сосредоточить в решающих местах, которые Господь назначил, чтобы так явить. Что явить? Славу Господа. Ему воздать, Его возвеличить. И, конечно, показать лицо нашего братства. Пусть Бог вас на это побудет, и об этом надо молиться. Ну а пред молитвой я еще хочу напомнить место, чтобы нам сегодня хорошо помолиться. Самое известное. Матфея, 11 глава, с 28 стиха по 30. Это небесная школа. Вот вы сейчас в школе, будете сдавать экзамен. Ну, кто-то вольный слушатель был, кто-то на первом курсе останется, кого-то переведут. Есть некоторые, кого даже на третий переведут, но очень немногие. Это небесная школа. Ну вот скажите, мы кого-то отсеяли сегодня или нет из вас? Нет. Даже вольные слушатели приехали, они, в общем-то, без посланничества церкви, но мы его не отсеяли. Кто занимался, тот тоже что-то получил. А потом они могут быть посланцами. Притом первый курс небесной школы «Придите ко мне все». Христос за всех умер, приглашает всех. И мы имеем право прийти. И слава Богу за вас, вы все члены церкви. Слава Богу. Кроме, может, единицы, но кто тоже желает принять крещение. Господь принял вас в небесную школу. Но вот если кто-то приехал на курсы или поступил в высшее учебное заведение на первый курс и на лаврах отдыхает, да? Пойдет дело у того? Ничего. Поступай для того, чтобы работать, трудиться. И до изнеможения тогда только что-то получится. И Господь предлагает в небесной школе второй курс. Знаете какой? «Возьмите иго мое на себя». О, Господи, это же трудно. Мы когда-то изучали татаро-монгольское, это что-то тяжелое, да? Господи, мне же это не очень сподобится взять. Я же вот пришел сюда отдохнуть от Тебя, да? Да, мой отдых особый, и мир мой особый. И те, которым Господь предлагает это иго, они метутся и неправильно воспринимают. Потому что в конечном итоге Христос говорит, ибо иго мое что? Благо. И бремя мое какое? Легкое. Иго, благо, вот этот труд во имя Господа, это испытание, эти страдания, это переплавка в горниле испытаний, оно дает подлинную радость, смысл и счастье бытия. Это то, что Христос сказал, Иоанна 10:10, вторая половина, «Я пришел, чтобы имели жизнь, имели с избытком». Это то, что надо взять свой крест и нести его безропотно. В 10 главе Матфея Христос говорит, 37-38 стихи, «И кто следует за мной и не берет креста своего, что недостоин меня». Значит, можно следовать за Господом и не взять креста. И роптать на крест не будешь достоин, дорогой друг. Надо радость найти в этом кресте. Опять познав благость Господа, что Он из нас что-то особое хочет сделать. Мы вчера рассуждали, что из болванки можно много пружин часовых сделать. Помните, да? Может, Господь и хочет из нас вот что-то сделать. А если я крестик не возьму, бесполезно. Бесполезно. Нужна закалка. Есть стихотворение «Я хотела идти за Христом». Без чего? Без креста. Вот это трудно. И что? Недостоин меня. И мы видим, сколько христиан, даже нашего наименования, без креста шли за Господом. Не захотели взять крест страданий. Не захотели. Маленькие кривизны допускали. А это все будет взыскано у Господа. Поэтому пусть Бог нам поможет взять этот крест и нести. И мы благодарны Господу, что в нашем братстве очень много тех, кто остались верными принести свой крест. Но это только второй курс, дорогие друзья. А вот третий курс, не все выдерживают. Кого-то Господь не переведет на третий курс. А третий курс какой? «И научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Вот этому-то многие не научились, даже прошедшие через тюрьмы, через страдания. Не преобразились в образ Иисуса Христа. А это необходимо, дорогие друзья. Если у нас не будет этого отображения, преображения в образ Иисуса Христа, мы не получим небесного диплома, мы не освоим самую главную дисциплину, вот это преображение. «Придите и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Причем не смирен, а смирен. Он сам себя смирил, быв послушен до смерти и смерти крестной. Мы читаем у филиппийцев, апостол Павел пишет, вот об этой науке поразмышляйте, и до старости надо исполнить эту науку, освоить эту науку, преобразиться в образ Иисуса Христа. И туда в небо пойдут только преображенные. А непреображенные опять не переплавку останутся, но великую скорбь. Мы с вами беседовали о Ладикийском периоде, да? Это те, которые многие останутся на переплавку. Пусть Господь вам это скажет. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И вот только тогда что? Найдете покой душам вашим. Вот он подлинный покой. В кротости. Кротость – это не природная черта характера. Никто кротким не родился. Я имею в виду земных родителей. Кротким рождается от небесного родителя. От кого? От Духа Святого. Галатам 5, 22-23 мы читаем, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Не родившись от Духа Святого, кротким быть не можем. И что такое кроткость? Кротость. Лучше всего его выразил Иов в 17 главе, 3 стих. «Поручись, заступись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня?» Это не желание мстить за себя, не желание доискиваться своего. И если даже Господь допустил, что вот полоса непонимания, никогда не дойти до того, чтобы гордостью деление какое-то произвести. Уйди в сторону, побудь в тиши, побеседуй с Богом. Он скажет, не почему, а для чего это сделал. И кто пережил эту школу смирения, то потом будет только благодарить Господа. Милые мои, я немножко оставляю времени побольше, чтобы вам помолиться и перед экзаменами. И так уже подходя вот к тому итогу нашего обучения, и особенно подумать об этой небесной школе, и еще раз напоминаю то место, по которому беседовали, и помни Создателя твоего во дни юности твоей. Слава Господу за все. Аминь.